Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Добрый день, друзья. Это «Делатели» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Мы говорим с людьми, которые посвятили себя служению милосердия. Сегодня у нас в гостях Ирина Сечина и Алена Давыдова, сестры милосердия. Алена – координатор Ассоциации сестричества милосердия Русской Православной Церкви. Ирина Сечина сейчас работает в больнице святителя Алексея. И я думаю, что не каждый гражданин нашей страны, не каждый, наверное, радиослушатель знает, что у нас действительно сейчас есть сестры милосердия вообще в России.
И чем они отличаются от обычных медицинских сестер, например?
Да, мы что-то слышали, конечно, про Крымскую войну и то, что связано с XIX веком, да, про сестричество милосердия, про Николая Пирогова. А вот сегодня сестры милосердия, кто они и про что это вообще?
У нас в стране вообще больше 300 сестричеств милосердия, но отвечу немножко личной истории. Я сама, когда была посвящена в сестры милосердия, не знала, кто это такие вообще. Я тогда проживала в Смоленске, туда же приехал наш владыка Пантелеймон, он там был назначен правящим архиереем города, и, естественно, сразу начал развивать активную социальную деятельность, набрал добровольчество, набрал будущих сестер милосердия. Меня на тот момент назначили старшей сестрой милосердия, довольно тоже внезапно, неожиданно для меня.
Там была, по-моему, какая-то история, что кого-то с медицинским как-то, да, с каким-то образованием куда-то сюда, а каким-то в другую сторону, когда владыка набирал волонтеров, да?
Ну, владыка нас всех собрал, это было там человек 60, вот, и сказал, кто хочет быть руководителем, тот пройдите там в одну комнату. Кто имеет медицинское образование, пройдите в другую комнату. Я про себя подумала, что руководитель из меня, конечно, никакой абсолютно. Вот. Но медицинского образования у меня, конечно, нет, но я же хочу помогать, ну, больным детям на тот момент. Он про больных детей рассказывал, думаю, пройду в ту комнату.
В ту это в какую?
В медицинскую. Угу. Прошла, говорю, ну, владыка, я образования не имею, но у меня была бабушка с инсультом, я вообще все знаю. Хотя, конечно, я ничего не знала, и тогда при виде бабушки мне становилось страшно, я была еще ребенком, когда она болела. Вот, и владыка на тот момент, кроме меня, в этой волшебной комнате была еще одна женщина, которая была уже совсем пожилая, и одна девушка-студентка медицинского колледжа, которая уезжала на лето, это был уже май месяц. Вот, и владыка меня сразу назначил координировать направление помощи тяжело больным пациентам неврологического отделения. Понятно, что мы прошли обучение необходимое.
А где тогда можно было?
Тогда к нам приезжали сестры милосердия из Москвы. Были организованы курсы, нас учили несколько дней. Это было очень захватывающе, и у нас все, кто был тогда, влюбились именно в яркие личности, в примеры вот московских сестер. Они казались нам чем-то, тем, с чем мы не сталкивались никогда раньше в жизни. Для меня было открытие, что вот можно так как бы любить человека, так любить тяжелого больного и не пугаться его состоянию, а наоборот радоваться, иногда вместе улыбаться. И вот таким примером мы заразились. И я вот потом со временем в Москву тоже приехала. Хотя до этого думала, что никогда не смогу жить в Москве, здесь вообще ужасно, здесь шумно, много народу. Но вот именно уже зная сестер и успев их полюбить, только за этим примером я, наверное, сюда поехала, стала здесь тоже работать, помогать, трудиться. Ну, тогда в Смоленске, когда мы только начали приходить в больницы, весь персонал смотрел на нас очень странно, говорили, а ваши родители вообще знают, чего тут делать?
Как это вас вообще отпустили, да?
Ну да,
а вы ещё молодые были, совсем маленькие,
да? Я тогда только институт окончила, там, чуть за 20. С нами вообще пришли студентки медколледжа, которым было тоже лет по 14, по 15. Вот удалось договориться с руководством. Наверное, тогда это было чуть проще, чем сейчас. Ну, были люди постарше, но, конечно, наш пример был странным для них. Потом как-то привыкли, даже и главный врач, и заведующий отделением поняли, что мы вообще показываем то, что не знают их медицинский персонал. Вот, нас стали просить проводить обучение по уходу, какие-то занятия и для родственников, и даже для среднего медицинского персонала. Потом я уже сама прошла обучение здесь, в училище «Сестёр Милосердия», на вечерней форме обучения. Ну вот, наверное, как-то
так. А вот
так,
интересно, а что вы такое умели и знали, чего не знал специальный медицинский персонал, который тоже
в государственном учреждении
учился этому?
Сейчас у нас такая проблема – это незнание навыков ухода и какое-то пренебрежение к уходу. Мне кажется, что как раз вот советские годы, которые уничтожили термин «сестры милосердия», заменив его медицинской сестрой, они старались избавиться и от понятия «милосердия» тоже, как с чем-то, что связано с церковью. И сейчас отношение к уходу какое-то пренебрежительное. То есть чаще всего это люди-санитарки, которые разговаривают, соответственно, которые часто попадают из таких низших слоев общества. Это люди малообразованные, это люди,
которые... Не от желания работать там, а просто...
Ну, потому что негде больше работать. Ну, с таким мы сталкивались много где в регионах, это причем могут быть, ну, неплохие люди, добрые, но они просто вот...
Просто
пришли
это
туда от безысходности,
их,
да. Это, да, совсем не их история, вот, и они как бы разговаривать даже порой не умеют с пациентами. У нас там лежал мужчина такой очень интеллигентный, в пиджачке, только как будто с какого-то совещания, с инсульта парализованный, вот, и там санитарка кричит на него: «А ну-ка, поворачивайся, с тебя сейчас там все подотру». Вот, он бедный даже испугался так, как... Не привык вообще, что как-то с ним так разговаривают, видимо. Вот потом выяснилось, что он не один язык знает, а как-то очень образованный. Вот, и попадает в общую палату, где к людям, ну, мужчины и женщины часто вместе лежат, палата интенсивной терапии, где люди не понимают, что нужно как-то при гигиенических процедурах обеспечивать какую-то интимную, да, приватность тоже. И утрачено у нас, кроме вот такого самого понятия, да, милосердия, такого подхода, еще, соответственно, нет желания изучать уход как какую-то профессиональную дисциплину. Вот мы были в Европе, были в Израиле, участвовали в каких-то совместных съездах с немецкими специалистами, и там обучающиеся в вузах пишут научные работы по каким-то вопросам ухода. То есть у нас это считается, ну, человек опытный 20 лет сам проработал, хотя как бы он нигде не учился, а там это рассматривается на уровне каких-то научных работ, действительно. Какие мышцы там работают у пациента, за что там, как нужно правильно взять, чтобы себе не сорвать спину, какая правильная там биомеханика. Разрабатывается оборудование по уходу специальное, дополнительное скользящее оборудование, какая-то техника. Конечно, у нас вот этого не хватает. И чем отличается наше училище «Сестёр Милосердия», вот наша такая школа.
Наша, в смысле, московская,
да, московская. Ну, мы сейчас стараемся этот опыт тоже транслировать в регионах. Вот. Каждый год порядка 200 человек из регионов тоже проходит такое обучение. Мы учим, как ухаживать непосредственно с пациентом. Да? Вот лежит тяжело больной человек, он может быть полностью обездвиженным, может еще при этом иметь тяжелый вес, и нужно его правильно повернуть, чтобы ни свою спину не сорвать, ему не навредить. Очень много осложнений, они вот бывают как раз из-за незнаний правил техник ухода, из-за недостатка ухода. И вот в тех отделениях, где вот потом организован уход дополнительно, где хватает персонала по уходу, там и смертность значительно снижается. Ну и по статистике даже, вот когда мы работали в отделении неврологии, смертность пациентов чаще всего не из-за того, что какое-то осложнение, заболевание случилось, повторный инсульт или еще что-то, а от того, что случились те осложнения, которые вот вызваны именно тем, что неправильно ухаживали, не знали, как ухаживать. Человек один пролежал какое-то время, там, человек поперхнулся, пища попала в дыхательные пути. Ну, это все знание ухода, которое, вот, мне кажется, важно вообще всем.
Ну, я вспомню историю, часто ее рассказывали именно сотрудники государственных учреждений, это 90-е годы были, когда именно вот неврология первой городской больницы, вот Иры Сечина не даст соврать. Там, да, действительно...
Где все началось.
Где все начиналось,
не,
да.
Не совсем так... в неврологии все начиналось, ну ладно, что...
В травме, да, наверное, начиналось?
Ну, в травме. Да. Ну, в неврологии тоже, конечно, и да. Да, что-то хотел сказать.
Что действительно там смертность чуть ли не в половину, там... в 50% меньше случаев смертности именно в том отделении, где служили, где приходили помогать сестры милосердия. Это говорили именно сотрудники, врачи этого...
Заведующее отделением, да, травматологии Первоградской больницы, 9-й травматологии, Василий Иванович, царство небесное, прекрасный был человек, вот, он как раз констатировал это явление, да, в 90-е годы, то есть это с 91-го там и так далее, что смертность действительно уменьшилась.
Мы говорили о том, что именно тогда ты пришла в это служение, и с него начиналось, ну, вот, все с 90-е годы, я так понимаю, это даже не Смоленск 2000-х, это еще как-то более специфично.
Я чувствую себя такой сказительницей на гуслях.
Так, а кто, если не вы?
Давай, вы знаете, когда-то в свое время я... ну, сейчас мне за 40, так скажем. А пришла я в сестричество, когда мне было 15. И это был 91-й год.
А как вас занесло, вот, в 15 лет? Не в ночной клуб?
Вы правда хотите это знать?
Не очень хочу.
А почему вы считаете, что меня не заносило в ночной клуб при этом?
Хороший вопрос.
Ну, дело в том, что жизнь человеческая
сложна. В 90-е годы, в 15 лет, человеку в Москве было, ой, столько чем заняться, я просто по себе сужу.
Ну, хорошо, я могу рассказать вам эту историю.
Да, расскажите, пожалуйста.
Дело в том, что я очень плохо училась. И вообще была хулиганкой, ну, в общем, по сути, я и осталась. Вот. Но да, я плохо училась, и моя мама, царство небесное, она 2 года назад скончалась, она женщина, закончившая Ломоносовский университет, философский факультет, такая с железной волей, уникальный человек, решила, что меня надо, как она сказала, вытащить из образования, дать производство.
Ух ты!
Вот, потому что делать со мной больше было нечего, я не поддавалась ни на какие педагогические, так сказать, экзерсисы. И она пошла с этим к нашему директору моей замечательной школы 279, где я училась, Андрей Максудович такой был. И надо сказать, что учителя не хотели меня отпускать даже, вот, и уговаривали ее меня оставить в школе, но мама моя была непреклонна, и так получилось, не буду, так сказать, утяжелять историю, так получилось, что она узнала о том, что происходит в Первой городской больнице, об отце Аркадии.
Нынешнем владыке Пантелеимоне.
Нынешнем владыке Пантелеимоне, да. О том, что там есть сестры. Ну, тогда информация была на уровне, что там санитарки какие-то очень хорошие, работают, и можно туда пристроить буйного подростка.
Уму-разуму научить.
Научить уму-разуму, да. Нет, моя мама, я считаю, была удивительный человек. Она не боялась никаких экспериментов, вот, лишь бы только человек вырос хороший. Вот у нее была главная задача. И мы пришли с ней знакомиться с отцом Аркадием, и я очень не хотела, конечно же, никуда идти, потому что я должна была узнать жизнь, я к этому времени прочитала уже всех экзистенциалистов.
Камю и Сартр.
Да, это мои любимые были товарищи, и я думала, что надо познавать жизнь, любить, быть любимой, ходить на дискотеки, видимо, это однозначно. Вот клубы тогда стали открываться в Москве. Вы поймите, эту жизнь для 15-летнего человека, когда твои одноклассники уже начинают торговать вагонами.
Да, да.
Это же были годы, кстати, удивительно.
You and me go to подъезд меняться джинсами.
Да, да.
На Арбате, да, да, да.
Это, конечно, сейчас удивительно, что сейчас это воспринимается ностальгически, просто смешно, конечно, но факт есть факт. Вот, и, конечно, это тачки, клубы, супермаркеты.
Никакого контроля со стороны взрослых практически.
Да, они потому что должны были зарабатывать деньги и вообще как-то выживать в этих условиях. Ну и вот я пришла в бунтарском состоянии, мне было, все руки были в фенечках, я была ярко накрашенная, на мне были рваные джинсы, и я пришла с таким взглядом букой в наш корпус, где еще мы ютились только на одном этаже. И у отца Аркадия был кабинет маленький-маленький с большим, двумя большими кожаными креслами. Вот мы там утопли с мамой, и отец Аркадий стал спрашивать про меня у мамы, и, очевидно, не очень хотел меня брать, потому что, ну, было видно, что это пропащий, как сказать, человек.
Не наш пациент.
И он говорит, он же не мог напрямую сказать, он так мягко начал. Ну, вы знаете, Надежда Владимировна, вы знаете, ведь у нас, и смотрит на меня, у нас же ведь, знаете, нельзя краситься. Мама моя что-то отвечала, а я не слышала, что она отвечает, потому что у меня в голове только был, знаете, набатом. Сумасшедшие, нельзя краситься. Господи, что еще здесь нельзя? Куда меня привели, куда я попала? Ну и дальше был ряд условий, которые были, мне казалось, невыполнимыми. А потом отец Аркадий так обреченно последний вопрос задал. Скажите, ну хорошо, а сколько же ей лет? Мама говорит, 15, а когда у нее день рождения? Мама говорит, вот 26 декабря. А дело в том, что у отца Аркадия именины были 26 декабря. И вот до сих пор я лично считаю, что если бы не это обстоятельство, то я бы не, вот вообще бы сейчас здесь не сидела. Таким образом я попала санитарить. Ну, то есть меня повели сначала в неврологию, там меня встретила Яна. Мама меня все проводила. Я была как в тумане, потому что для меня это были абсолютно сумасшедшие люди. Вот вы спрашивали про сестер милосердия, да, кто это такие? Так вот, я тогда считала, что это сумасшедшие люди. Я и сейчас считаю, что это сумасшедшие люди. Конечно же, контекст изменился, естественно. Но и вот я тогда увидела людей, которые вопреки всему тому, что провозглашает, ярко провозглашает жизнь, берут из нее и от нее только то, что страдальчески и неярко и сложно. И это, конечно, является сумасшествием, скорее всего, для остального мира. Ну и сейчас, я думаю, на самом деле мало что изменилось, вот если по сути.
А вот. Как вы думаете, что вас, 15-летнюю, там все-таки задержало? Почему вы не сбежали?
Во-первых, мне этот вопрос задают все мои друзья до сих пор. То есть это такой вопрос, на который как бы до сих пор нет
видимо,
ответа.
Нет.
Да. Ну, возможно, что в моей душе есть, ну, некоторая склонность к верности, ну, в чем-то. Вот. Потом, когда я пошла на первую свою уходку, на первое дежурство, я должна была, я знала, что нельзя там курить нигде, вот, ну, во всяком случае, уже на подходе к больнице курить нельзя. Кстати, вот тоже вопрос, и что меня останавливало? В принципе, никто же меня...
За руку не держал.
Нет, абсолютно, вот. Но я вышла на Октябрьской, и помню, у меня был такой... Ну, во-первых, я маме же устроила дикий скандал. Я сказала, я плакала, говорила, что никогда в жизни с этим сумасшедшим меня не будет. И, надо сказать, у нее есть железная воля, у меня тоже железное упрямство. И,
дочка достойна своей мамы.
Да, и она сдалась в какой-то момент, говорит, хорошо, ты один раз сходи, если тебе не понравится, я тебе обещаю, что я тебя оттуда уберу. И таким образом вот я сдалась. И вот я вышла на Октябрьской, с тоской закурила последнюю в этот день сигарету, очевидно. И вот, знаете, вот с ужасом пошла на это, как на Голгофу. Пришла в 9-ю травму, меня встретила, сейчас Таня, кажется, ее звали, такая санитарка. Надо понимать, что 9-я травма – это же травматологическое отделение скоропомощной больницы Москвы в 91-м году. То есть этого полный беспредел. Если кто... У меня, когда я посмотрела фильм Балабанова «Груз-200», я помню, я 3 дня лежала с волокордином и говорила, нет, это ужасно, он великий художник, но это просто кошмар, этого не может быть. Потом однажды я кому-то стала рассказывать в беседе, про наше там житье, ну, как-то зашло где-то в гостях. И я рассказываю, а вижу лица тех, кто слушает, и я вижу, что они бледнеют, и я думаю, что я такого рассказываю. И тут до меня доходит, что это же ужас, наверное, что я рассказываю. И прям в момент у меня щелкает вот этот вот балабановский груз-200, как я была возмущена, и думаю... точно, так все и было. У меня, знаете, прям вот...
Срослось.
Срослось, да. И вот это вот в этом контексте я, значит, начинаю свою деятельность. Там меня подводят, это Таня подводит меня к такой кровати, которая вся закинута как шатром простынёй, потому что под ней лежит огромная женщина, как сейчас помню, её звали Мария. Она потом умерла у меня на руках, когда мне было исполнилось 16, вот такое было. У нее была огромная пролежень, слоновая болезнь, и такой вот пролежень, как если бы, знаете, копнули лопатой. И вонь стояла невыносимая. И вот мне 15 лет, я такая, знаете, в турецком свитере, в лосинах и в ботфортах такая, знаете, девочка такая, очень любила, да, Наутилус Помпилиус, в общем, это такое. И она мне дает это, Таня дает мне банку и говорит, нет, вот что пописать, не буду сейчас уточнять О-о-о. Подробности, но и говорит, вот, вот, мол, сделай так, чтобы женщина сделала свои дела. Боже, это был, конечно, кошмар. Вот. И вот тогда, да, тогда у меня был такой даже рвотный позыв, наверное, единственный потом уже.
Так, я по-прежнему не понимаю, да, почему вы не вот, сбежали,
да,
тут.
Почему я не сбежала? Я после вот этого случая как-то, знаете, мне понравилось. Я как-то врубилась, что это совершенно другой, ну, другая планета, это другая жизнь.
Левел другой.
Да, что здесь все по-настоящему. Во-первых, у меня срослись все мои экзистенциалисты в голове сразу же, в момент я как бы состыковала одно с другим.
А это другие?
Ну, да-да. То есть одно и то, и то. Я поняла, что... Я не поняла, я почувствовала какое-то место силы, что ли, не знаю. И я осталась там до 11 вечера, наверное, вот в результате. Хотя должна была уйти по закону, я не могла больше 4, то что там, в 4 должна была уже оттуда уйти. Я осталась до 11 вечера и шла домой в 11. У меня при подходе домой я сразу иду и вижу свои окна и подъезд, и я иду, вижу горящие окна и вот понимаю, что жизнь моя больше никогда не будет такой, как прежде. Так и случилось. Я поняла, что меня просто взяли вот как цветок из горшка, вот так вот как бы вырвали из земли и пересадили в другое какое-то место, где я должна буду пуститься корнями.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с сестрами милосердия Аленой Давыдовой, Ириной Сечиной. Если у вас есть желание поддержать работу патронажной службы милосердия, где трудится сестры милосердия, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434. Слово «патронаж» поставить пробел и написать сумму. Например, «патронаж», пробел 300. Вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». С вами Василий Рулинский.
И Тута Ларсен. Мы говорим с сестрами милосердия Ириной Сечиной и координатором Ассоциации сестричеств милосердия Аленой Давыдовой о служении сестер милосердия. Мы уже затронули вопрос о том, как человек становится сестрой милосердия. Но, если честно, Ир, вот твой рассказ – это что-то, конечно, невероятное.
Экстремальное.
Почему все-таки, несмотря на вот все, что против твоего служения, ты все-таки осталась там?
Я
все равно непонятно.
Людей. Я, да, наверное, я столько много просто... Эта тема, она во мне столько много эмоций поднимает, что мне сложно скоординироваться, какую-то линию одну вести, поэтому вы меня там как-то координируете. В общем, дело в том, что я в 15 лет попала и увидела людей, которые, собственно, и стали сестрой милосердия. Я-то сама не была, как вы понимаете, сестрой милосердия. Вот я и сейчас, ей, на самом деле, не считаю, что являюсь. Вот, но там были люди, тогда, я понимаю, так было лет 30, наверное, да, вот как вот... Наши. Да, ну, или там 40, может быть, да. То есть они были, ну, почти как я сейчас. И это люди советского пространства, которые искали смысл жизни и нашли в служении ближним, если так вкратце. И вот я их застала. Я видела, как они работают, как они относятся к пациентам. Я сама не была в тот момент человеком даже церковным, хотя меня там и крестили насильно, и как-то я там ходила куда-то, вот, но я даже никак... Но я видела людей, по-настоящему поверивших в жертву Иисуса Христа ради нас, и по-настоящему следующих за Христом, понимаете? Например, я помню, у нас была такая Раечка Цацурина, она сейчас уже умерла достаточно давно, и она молилась вечером, вечернее правило читала, в нашей сестринской. А суть в том, что работа тогда была настолько тяжелая, что сейчас, когда некоторые учащиеся, приходя ко мне в отделение, ну, могут сказать что-то, что у них тяжелая работа, вот, я, ну, начинаю гомерическим хохотом смеяться, ну, да ладно, пускай. Вот. А была работа очень тяжелая, невозможно даже было себе представить, как вообще можно что-то там молиться, читать, открывать. То есть просто сестры, они приходили и падали на некоторое время, если вообще удавалось и была такая возможность. А я шла мимо нашей сестринской, я услышала, что Раечка начинает читать правила, но не решилась войти, потому что, ну, думаю, не буду мешать, и слышала только, стояла под дверью и слушала. И, ну, может быть, сейчас это покажется не очень важным, но тогда для меня это был шок. Она запиналась во фразе от усталости, возвращалась назад, эту фразу читала снова, шла дальше, опять запиналась, опять возвращалась. Я тогда поразилась этой вере. Я видела просто людей, понимаете? Я видела такое горение у людей, что я не могла. Я понимала, что здесь что-то очень, очень серьезное для жизни, что здесь вот сама жизнь, что если я сейчас уйду, я вообще все
потеряешь.
А выгорание видела?
Выгорание?
Ну, там, где горение, там, может, бывает и выгорание.
Ну, вы меня простите, только не кидайтесь меня тапками, я сейчас, может, нестандартную вещь скажу. Я вообще считаю, что то же состояние, которое называют выгоранием, я бы таковым не назвала. Все-таки, пройдя сама через такого рода состояние, это я не голословно говорю, я бы все-таки сказала, что это состояние связано с какими-то ошибками во внутренней духовной жизни, какой бы формы эта духовная жизнь ни была. То есть я не обязательно имею в виду православие там, вот. Вообще, вот человек, он внутри себя рефлексирует о своей душе, о своем месте в этой жизни, о смерти, может быть, о будущем. И это есть духовная жизнь. Вот в этой жизни, когда что-то идет не так, то вот так вот потом получается. Вот я поэтому не ушла оттуда и до сих пор не ухожу. Ну, я, кстати, пыталась уйти, потом уже позже.
Потому что это помогает ориентироваться в духовной жизни?
Уйти?
Нет, там? Оставаться там.
Оставаться?
Да.
Слушайте, ну, понимаете, просто это я очень долго чувствовала себя счастливым человеком только лишь потому, что у меня удивительная возможность жить настоящей жизнью. Просто это жизнь настоящая. Она прям вот... Я ни секунды не жалею, представляете, сколько я ошибок в жизни своей наделала. Но я не жалею ни секунды, ни об одной секунде, ни об одной. Но мне кажется, что это счастье. Кто же от такого уйдет?
Ну, я так понимаю, вот, Алён, то направление деятельности, в которое Ира такое совершает, выезжая в Новоазовск, в Крымск, в Цхинвал и в прочие горячие точки, можно сказать, это не вполне обычное сегодня служение Сестры Милосердия. Обычно Сестры Милосердия – это все-таки больше рутины, да, в каком-то таком плане. Какой-то, наверное, нет здесь какого-то невероятного задора, как сейчас описано. Или просто задор есть, просто мы его не видим.
Мне кажется, задор можно найти где угодно. Мы находили такой же задор в простой больнице неврологии в Смоленске. И я тоже, ну, сколько мне было, оканчивала институт, о чем думают девушки в это время, как замуж выйти, как на тебя этот посмотрел, молодой человек, как бы с ним пообщаться.
А этот не посмотрел.
Да, этот не посмотрел, и что сделать, чтобы он посмотрел. Вот. Когда я стала ухаживать за больным, я поняла, что, ну, вообще-то ерунда какая-то. Как будет, так будет. Вот тут люди вот, там страдают, умирают. В таком тяжелом состоянии хоть что-то повернуться не могут. Вот, а ты тут думаешь о том, как кто посмотрел и сколько раз. вообще тоже перевернула жизнь. И, мне кажется, такие приключения, ну, страдающие люди, они есть везде. Сейчас понятно, что чем сложнее обстановка, период коронавирусной инфекции привлек много людей, период сейчас специальной военной операции, когда разворачивают госпиталя, тоже привлекает все больше людей. Понятно, чем более кризисная обстановка, тем ярче это ощущение у людей со стороны. Но люди страдают, умирают. И сейчас, я думаю, и в Москве есть такие люди, которые умирают в одиночестве в своей квартире. И мы приходили в квартире, где пожилая женщина лежала на матрасе с червяками, потому что ее дочь была нездорова психически, не умела за ней ухаживать. Никто об этом не знал, никакие соцслужбы не знали. И ее никто не кормил практически. Она просто, у нее организм уже отвык принимать нормальную пищу.
И пролежни образовались, да?
Ну, соответственно, да. Потому что такое есть везде и в любом городе, и, может быть, там в соседней квартире, где мы живем, то, что такое происходит, просто мы об этом не знаем. Вот, хочу немножко добавить к личности Иры. Я ничего не страшного не скажу. Когда я приехала в Москву, я познакомилась с многими сестрами, и о многих у меня сложилось тоже свое впечатление. И вот однажды к нам поступила тяжелая такая просьба, где нужно было идти к молодому человеку с такими глубокими ранами, что запах от этих ран стоял на 3 этажа еще ниже в подъезде. Вот, и обычно перевязки у него длились 3 часа. Вот я так подумала и поняла, что, думаю, надо туда съездить просто после работы дополнительно или выходной день. Думаю, кого позвать? Думаю, ну вот Ира, наверное, точно не откажется. Я даже это не знаю.
Не отказалась?
Нет, конечно.
Ну, это было ужасно.
Ну, в общем, у меня такое было внутреннее ощущение.
Ну, задор, кстати, было, скажи.
Да, да, что это человек, у которого будет задор, и которому понравится. То есть кто-то может сказать, вот, я устал, там, ну, понятно, что у людей большая нагрузка.
Ты вспомни, как мы хлоргексидин рот полоскали по выходе.
Да.
Так просто надо, ну, от этого. В общем, было очень весело, на самом деле, да, в конечном итоге, но не сразу.
Ну да, этот человек, который при первом впечатлении казалось, что он еще проживет 2 недели, и все, потому что, ну вот, там было больше ран, чем кожа на нем. Вот раны были просто везде. А потом он выжил, восстановился, до сих пор мы общаемся с ним, с его мамой переписываемся. Они там добились
его сестры выходили,
жилья.
Да?
Да, сестры потом какое-то время ухаживали на дому, потом удалось перевести его в больницу Алексея, где уже был такой полноценный регулярный уход. Да, у него такой, ему было около 30 лет, шейная травма. Это в результате такой травмы обычно становится парализованный полностью человек. У него даже, помню, шейная с грудного отдела позвоночника, руки двигались. И у его мамы было еще 2 брата с ДЦП, тяжелых довольно, тоже взрослых.
Да, то есть это все на самом деле рядом с нами. То есть не надо ехать в Крымск, в Сенвал или в Новозовск.
Расскажите, вы говорите о том, что люди приходят и становятся сестрами милосердия. Кто эти люди сегодня и как можно стать сестрой милосердия?
Здесь очень разный опыт разных сестричеств. У нас вообще в стране больше 300 сестричеств милосердия. И причем они вот очень разные. Есть небольшие сестричества в крупных городах, где-то есть в совсем небольших поселочках, там на несколько десятков тысяч человек поселок, а в нем 2 крупных сестричества. Сестры милосердия очень разной тоже деятельностью занимаются. У них есть такие крупные проекты совместно с государством реализуются. Есть свои центры милосердия на 90, на 100 человек. Вот, где-то
такие сестры... центры круглосуточного ухода, да, богадельни, да. Мы их называем, да?
Ну, да, богадельни, там центры помощи, центры ухода. Есть просто такая небольшая добровольческая деятельность, помощь детям, помощь взрослым, тяжелобольным. Обычно деятельность сестер милосердия ассоциируется с уходом, но, опять же, есть очень разные формы и помощи, и участия. Вот у нас в Смоленске одна женщина, на тот момент, когда у нас было только 1 направление помощи в больнице, у нее 1 рука была обездвижена, и она очень хотела помогать, но, соответственно, с такой рукой было что-то сложно делать. И она приходила, резала и гладила ветошь, ну, это такие тряпки, которые можно протирать. И вот в этом была ее такая помощь. Я думаю, что можно найти себя в разных формах служения, и практически в каждом городе, в крупном городе есть сестричество милосердия. Можно туда вступить, предложить какую-то свою помощь. На самом деле это вот всё-таки даже больше помощь нам, чем людям, которые...
Нам, в смысле, нам в человеку, смысле. Человеку самому, который
да,
помогает, да?
Да, ну вот это возможность как-то ну, послужить Богу, возможность как-то переоценить свою жизнь, наверное.
Ну да, потому что на самом деле в реальности это помочь прямо окончательно, бесповоротно мы никто и не в силах все-таки.
Ну да, Владыка Пантелеим часто любит говорить о том, что сестра призвана научить больного любить свою болезнь. Наверное, про это, да?
А,
или это даже, по-моему, он цитировал кого-то, да? По-моему, это кто-то ему сказал из афонских старцев, когда он спрашивал, да, у него благословение на создание сестричества.
Наверное, еще вот тут второй момент, что сестра больше, помогая на больном, она еще и помогает себе. Мы все, думаю, кто у нас пришел, были... из разных... Ну. Кто-то был верующий, кто-то постоянно приходил в храм. Но для всех вот возможность послужить ближнему, это возможность переосмыслить свою жизнь, какие-то поменять ценности. Ну, ну для христиан кризис, это путь спасения, конечно. Наверное, такой один из путей спасения.
А приходят люди от просто безысходности, от экзистенциального кризиса, от того,
конечно,
что приходит. Он просто вообще в жизни не реализовался?
Конечно, приходят.
Смысла нет в жизни.
У нас в патронажную службу приходит одна сотрудница, у нас пришла с зарплатой в банке, ну, практически там 1300 у нее была зарплата, вот, и она пришла к нам на работу, на тот момент на зарплату в 10 раз меньше. Потому что поняла, что нет смысла никакого в том, что она делает. И когда приходит вот, работать здесь, вот такой проект, где можно еще работать, но на самом деле это даже, мне кажется, сложнее, чем помогать добровольцам, потому что нужно бросать работу, перестраивать всю свою жизнь и на те зарплаты, которые обычно получают сестры,
да, очень сложно, на самом
сложно
деле
вообще прожить.
Чудовищно сложно с зарплаты 300 перескакивать на...
На 30.
Там... Ну, я не буду обозначать, но во всяком случае, то есть это очень, это крайне сложно, это реальный подвиг. То есть...
У нас, да, сестры сейчас все получают деньги меньше, чем любые коммерческие сиделки, в 1,5-2 раза. Обычно в этом тоже сложности есть.
Ну, и сестер мало, получается, все-таки не так много готовы на подвиг.
Ну, мне кажется, мало не потому, что не готовы, там, в принципе, наверное, не может быть много. И у каждого какой-то свой путь служения. Вот, ну, много у нас там монахов сейчас, тоже мало. Но есть какие-то, наверное, каждому какой-то, наверное, свой путь. Кто-то может там приходить добровольцем помогать. Кто-то многодетная мама. Мне кажется, с 10, там, даже с 5 детьми порой
ну, какая-то
спасаешься.
Загадка, это какой-то тайна Божия, на самом деле, как это происходит. Сестер действительно мало. Но, с другой стороны, я вот сейчас подумала, а, в общем, а зачем еще-то? Ну, у человека в его беде Господь как-то направляет, и на самом деле ведь не всех же сталкивает с помощью от сестры милосердия или вообще от сестричества. Как-то не все же попадают вот в круг, да, вот этого нашего взаимодействия. А кто попадает, значит, какая-то в этом есть какой-то промысел, какая-то надежда и мысль какая-то высокая. Мне кажется, все гармонично сейчас, не знаю.
Но я все-таки хотела уточнить, вот если кто-то из нас, из наших слушателей сейчас проникся и решил тоже стать сестрой милосердия, этому можно где-то научиться?
И как? Куда звонить, куда бежать?
Да, если я являюсь еще, кроме координатора СЦАС, стричься еще руководитель патронажной службы в Москве, если есть желание, готовность помогать здесь, в Москве, в этом служении, можно позвонить по номеру телефона 8-499-705-8820.
Повтори еще раз,
8-499-705-8820. В рабочее время с 9 до 5. Ну и записаться на собеседование, там расскажем, подскажем. Если кто-то из другого города, наверное, тоже подскажу, сориентирую, если в этом городе сестричество, к кому лучше обратиться, если есть желание как-то помогать, послужить. Мне кажется, еще проблема в том, с чего я начинала в начале, что сейчас не совсем правильное отношение в обществе вообще к ухода за больными. Это считается, по-прежнему считается, либо что этим занимаются санитарки, либо что этим занимаются сиделки, которые чаще всего приехали откуда-то и тоже работают по этой специальности от того, что больше их нигде не берут, а здесь вот хоть как-то можно дома пожить, работать. И тоже наша задача в том, чтобы как-то эти стереотипы менять, чтобы показывать, что это на самом деле радостно кому-то помогать. На самом деле, я вот когда провожу занятия для студентов, я обычно спрашиваю, поднимите руки те, кто сталкивался с проблемой ухода для ваших близких. И даже среди аудитории 14-15-летние почти все поднимают руки. То есть наверняка есть там и братья, и сестры, и бабушки, и дедушки, и родители, и тети, которые сталкиваются с болезнью, с бедой, проблемой. Сейчас очень молодеют инсульты. Они уже и у детей бывают, и в 30 лет бывают инсульты. У нас есть тоже несколько молодых подопечных и с рассеянным склерозом, и с там, болезнью боковой амиотрофический склероз, болезнь Стивена Хокинга. И такие заболевания тоже приводят к тому, что человек теряет полностью возможность двигаться уже порой в 30 лет. И такая проблема есть, просто пока вот мы сами лично не столкнемся, думаем, что все прекрасно. Поэтому, конечно, важно и учиться уходу и как-то погружаться в эту тему.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с сестрами милосердия Ириной Сечиной и Аленой Давыдовой. А Алена также руководитель патронажной службы милосердия Московской и руководитель ассоциации сестричеств милосердия Русской Православной Церкви. Если у вас есть желание поддержать работу патронажной службы, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434 слово «патронаж», поставить пробел, написать сумму. Например, «патронаж», пробел 300. Я хотел бы задать вопрос о том, как развивалось это все направление, связанное с сестричествами. Мы знаем о том, что сначала в XIX веке Николай Пирогов собирал светских дам, к нему, точнее, ему поручили заниматься теми дамами, которые отправляются ухаживать за больными в Крымскую войну, из Петербурга, из Москвы. Дальше это все развивалось, а потом получилось так, что сестричество милосердия, я так понимаю, в истории нашей страны практически полностью прекратили свое существование. Там в 1917 году на фронтах Первой мировой войны было там несколько десятков тысяч, а потом вот советская власть все это дело, можно сказать, свернула, да. А сегодня это все возродилось, но, мне кажется, возродилось в каком-то другом принципиальном качестве. Или все-таки это все то, что вот было при Пирогове, при вот этих вот замечательных женщинах, которые отправлялись точно так же добровольно нести все лишения войны, вот так служить больным. Насколько вот к какой традиции сейчас вы, грубо говоря, сами себя относите? Эта традиция вот 19 века эта традиция перед Первой мировой, вот перед революцией, или это совсем что-то другое, и вообще вы ни к чему себя не относите? Как вот это вы внутренне себя ощущаете?
Ну, я думаю, здесь со мной согласитесь, что церковь еще с начала своего существования и в настоящее время она является таким инициатором разных направлений социального служения, инициатором развития и медицины, и порой образования, и социальных проектов уже сейчас в современное время. Сейчас есть какая-то выстроенная государственная система уже помощи, есть медицинские учреждения, где врачи, медсестры, как-то вот налажен помощь людям. И здесь сестры берут на себя нишу, не встраиваясь в действующую систему, да, медицинскую или социальную. Они заполняют как бы те места, которые вот являются вакуумом, где не хватает людей, где не хватает каких-то сил для помощи. В больнице чаще всего сестры приходят, ну вот если брать и наш, наверное, московский опыт, если брать опыт сестричества по всей стране, в больницу приходят сестры в самые тяжелые отделения, где не хватает медицинского персонала, где не хватает финансирования на дополнительных сотрудников, которые бы ухаживали, и помогают кормить, перестилать, переодевать. включается в такое как бы жизнеотделение, помогая с таким социальным уходом. Сестры помогают на дому. Сейчас, конечно, очень изменилось законодательство в социальной сфере, и стало многим людям, которые раньше оказывались без помощи, появились возможности эту помощь получать и получать в хорошем объеме. Ну, все равно, опять же, сестры милосердия берут ту нишу, которая пока еще свободна, и помогают тем людям, которые по разным причинам не могут получить помощь от государства, либо этой помощи недостаточно. Наверное, как-то так. Не знаю, ответила я на вопрос.
Ну да, ответила, но все-таки мне хотелось бы понять, это, ну как, я поясню свой вопрос. Мы знаем про сестричество милосердия, что это все-таки в каком-то смысле сообщество людей, объединенных не просто как добровольцы, просто собрались и все. А вот уже завтра или там через два часа после того, как мы разошлись, мы уже вроде как и ничего вместе не представляем вместе с собой, да? Это некое все-таки сообщество, скрепленное чем-то большим, да? И изначально сестричество все-таки, насколько я помню из истории, предполагалось, что сестры милосердия получают благословение, там священник совершает специальный молебен, да, плат надевает, собственно, священник в храме на сестру, обеты некие приносятся, может быть, не такие серьезные, как монашеские, да, но все-таки сестра что-то из своей жизни посвящает в разных сестричествах свои правила, да. Насколько вот эта вся традиция осталась в сестричествах, или это все уже некое такое реликт, некое...
Мифология. Да. Нет, эти традиции, безусловно, остались, но они... Скорее не традиция, а скорее какая-то жизнь. То есть сестры – это семья. И, наверное, даже это более важно, чем вот какие-то формы, какие-то правила посвящения. Они, нет никакого шаблона, что нужно вот собираться именно по этому чину служить молебен. Нас недавно спрашивали, пришлите, пожалуйста, чин посвящения. Я говорю, такого чина как бы нет, потому что все по-разному. Где-то в ходе службы, где-то просто отдельно на собрание. Это, ну, каждая сестричество – это такой своя семья, где духовник вместе с сестрами решают, как им лучше жить. Наверное, общее в том, что сестры милосердия – это люди верующие, люди, которые стараются принадлежат обычно одной общине, стараются молиться друг за друга, молятся за подопечных. Бывают какие-то общие правила, но это не скорее какое-то не правило, а вот традиция, может быть, ну, обычно про помолиться друг за друга, встретиться, собраться, причаститься на литургии, это все-таки не надо это понимать как какое-то требование, которое вот, чтобы тебе стать сестрой милосердия, тебе нужно каждый вечер читать три канона. Нет, такого нет. Обычно сестры милосердия просто знают и любят других сестер, они знают подопечных, они переживают за них. Ну, и духовник может посоветовать, давайте там будем в какое-то время молиться друг за друга или там молиться за Петра Ивановича, который сейчас там, может, потеряет ногу, тяжело болеет, чтобы у него было все хорошо.
Но все же сестры милосердия – это люди, объединившиеся под покровом Матери Церкви, правильно?
Безусловно,
это,
да.
Ну, я вот не согласна.
Не согласна? Да.
Ну, не согласна совершенно. Ну, точнее как, я понимаю, о чем ты говоришь, и да, в общем, все это остается для меня в силе, то есть... Я это поддерживаю, конечно же, так и есть. Но вот, например, вот сейчас более такой, ну, протестантский такой немножко подход есть в этом деле, как раз именно, что зачем нам там форма, я имею в виду, ну, внешняя, да, там, зачем нам правила
молебны
или там... Ну, молебны нам, конечно, нужны.
Нам,
нет,
нам
молебны
хорошо,
нужны.
Слава
вот,
Богу.
Но сейчас я имею в виду больше вот, да, такое формализированное такое, да, формальную часть этого вопроса, действительно, многие сестричество не очень обращают на это внимание. Не то, чтобы они отвергают, не очень обращают внимание. Вот. Когда-то там, вот, например, в как раз, извините, что я все то... Я же говорила, что я буду старушкой с гуслями. Вот. Ну,
ничего поделаешь.
Да-да-да. Вот. Когда-то там вот в 90-х годах, когда люди там приезжали в травматологию в состоянии таком, что, в общем, например, там были такие побои головы, когда у человека вот такой абсолютно синий такой, знаете, шарик, там у него нет ни глаз, ни носа, ну, ни рта, то есть все это надо было отмывать от крови, и вот мы ходили в форме, у нас были платы очень красивые, не то, что сейчас. Вот. Вот, у нас были платы с крестами большими, у нас были такие платья длинные в пол. Это все из
белые, да?
Нет, у нас были и белые, это была парадная форма, вот, а в, так сказать, в работе у нас были такие цвета, как бы, такого зелененького. Ну, наверное, вы уже там, Алёна, ты вообще не застал. Может быть, только на фотографиях. У меня есть такая.
У нас уже была усовершенствованная форма для
работы. Да, но такая прям... Я чувствовала себя очень красивой, надо сказать, в этом во всем, надо признаться.
Это тоже важно, конечно.
Это важно, да. Вот, особенно, когда мы выходили, надо было из отделения пронести анализы в другой корпус. И если это была зима и так далее, мы выглядели, конечно, ну, просто по-боярски. У нас развивались сзади платы, мы шли через Ленинский проспект, народ оборачивался. Вот. И да, я, конечно, понимаю, что сейчас это звучит так немножко странно, да, но я все это к чему? Вот это вся, вот это все внешнее, да, оно так работало. Вот ты сидишь вот во всем, точно так же, не только шагая, дефилируя, так сказать, по проспекту, но еще сидя над вот таким вот опухшим, избитым пациентом и отмывая перекисью от него вот коросту в мизинец толщиной крови. Вот. Тебя там подташнивает от того, что запах крови – это очень специфический запах, потом вообще никогда его не забудешь. И вот через некоторое время, там это очень долгий процесс, надо сказать, вот через там где-то час вот такого сидения, наконец-то вот человек чуть-чуть приоткрывает щелочки глаз. Ну, поскольку они у него от этой крови. И вот он видит, значит, вот это вот белое одеяние, так сказать. И вот у нас пациенты спрашивали, когда у них вот хоть что-то такое начинало двигаться, они говорили: скажите, я что, умер? Потому что они видят такого ангелоподобное существо, которое почему-то их холит и лелеет. Вот эта вот внешняя часть, она, конечно же, все-таки, мне кажется, должна быть. Но потом это какая-то дисциплина. Потом, мне кажется, что должно быть старшинство. Вот видите, у меня нет креста. Меня его лишили за провинность.
На
давно.
Платье, на платье.
Да, давно. Вот. А вот у Алены есть крест. И понимаете, в чем дело? Я вот, если она мне скажет куда-то идти и что-то делать, я буду ее слушаться, хотя характер у меня бунтарский. Вот. Но Алёна я буду слушаться.
Иерархия важна.
И я считаю, вот если когда я говорю, что я не согласна, я не то чтобы не согласна, я хотела бы дополнить то, что сказала Алена, тем все-таки, что важна какая-то... Не надо это педалировать как-то, не надо это... Но все-таки, знаете, вот внутри должна быть какая-то дисциплина, иначе все развалится.
Ну вот время-то у нас все-таки сейчас такое, что ну как-то к дисциплине люди вот последнее, о чем они думают, это вот дисциплина.
Поэтому нужны люди, не такие, как я, которого рубят, а вот такие, как Алена. Она мягкая, понимаете, нежная. Вот у нас наша сестра, старшая сестра по уходу, координатор наш сестер в паллиативном отделении, Настя Думбава наша, она очень тактичная, дипломатичная, мягкая. Ее все слушаются, они даже не думают, им даже в голову не приходит, что они находятся в состоянии дисциплинарном.
Это здорово, конечно, но вот у меня ощущение такое, что сейчас в современном мире больше востребовано не сестринское служение, а добровольческое, где нет никаких формальных правил, где даже внутри церкви, я имею в виду.
Обязательно,
да?
Должны быть правила, особенно в добровольческом служении, потому что все-таки люди приходят.
Ну, я туда, про то, где... что там нет вот и посвящения какого-то, там нет какого-то устава сестричества, там не, ну, редко, когда там бывает, что духовник есть, но там...
Ты сейчас про сестричество или
я про добровольческое служение, да. И мне кажется, что сейчас вот люди скорее склонны в добровольцев вступать, а не в сестры милосердия. Или так было всегда, и вообще не нужно переживать по этому поводу. Не нужно даже задавать этот вопрос. Добровольцы – добровольцы, а сестры – это что-то для избранных такое совершенно, вот как вот ангелы.
Для
такие,
сумасшедших.
Да. Сумасшедшие ангелы.
Да.
Мне кажется, просто... Сейчас попробую ответить на вопрос. Вот тогда в Смоленске, когда мы начинали, на нас смотрели, вот если у нас как-то крестный ход был, мы были по улице, шли в платах, и на нас смотрели как, ну, не знаю, какой-то театр на прогулке, наверное, и не восхищались. Обычно восхищаются больные, а вот люди со стороны, которые в это не погружены, которые не знают, у которых нет...
Опыта.
Опыта, встречи.
Ну, которых не били, я понимаю.
Которые не попадали в больницу, не ждались в уходе, которые не читали книжки, а многие, к сожалению, не читали книжки и истории, не все хорошо знают. не сталкивались с сестрами милосердия, им кажется, что это, ну вот, вырядились ряженые. Зачем-то.
Ряженые.
Да, что это такое, вот зачем это вообще нужно? Можно так приходить, людям тоже помогать, тоже будет прекрасно. Вот, и здесь, мне кажется, вот в тех городах, где это уже потихонечку начало развиваться, вот сейчас там, в том же Смоленске, уже сестричество 15 лет, наверное, существует. За это время все привыкли к сестрам милосердия, их уже везде показывают, рассказывают, уже совсем другое отношение. И, ну, мне кажется, для самих сестер, безусловно, важно, что вот они принадлежат к какому-то обществу, что ну, вот форма – это тоже как и знак принадлежности обществу, и для пациентов тоже важно, потому что многие пациенты забывают неприличные слова, когда видят сестер милосердия. И они по-разному очень разговаривают к тем сестрам, которые вот у нас на дому, тоже форму носить обязательно. Потому что совсем отношение меняется, если придет сестра без формы и сестра в форме. И таблетки, может, без формы пить отказываться, и вообще не ругаться, и не смотреть, а вот в форме все сразу.
И плата обязывает, на самом деле.
Внутренне.
Да, и
конечно.
Тоже.
Мы вот, кстати, когда я была в этом, в этой нашей республике, нет, в Новоазовске, как раз когда мы были в госпитале, это был такой интересный для меня момент, что мы там были в платах. Надо сказать, что там и добровольцы тоже в платах работали, вот. То есть это... И вы знаете, бойцы, они, проходя мимо, например, вот мне один развернулся и вдруг так вот, знаете, говорит: «Как здорово, что вы вот в этих вот, прям вот, знаете, как в 2014 году, прям красиво очень». Такой, и побежал дальше. То есть, на самом деле, в каких-то ситуациях это, я не говорю, что там так всегда, да, наверное, но там это было очень правильно вообще, со всех точек зрения. С нами совершенно по-другому разговаривали, ну, и мы, да, то есть это всё-таки важно.
Спасибо большое вам за эту беседу интереснейшую, как мне кажется, что да. Надо повторить.
И очень важно, обязательно, да. Если у вас есть желание поддержать работу патронажной службы милосердия, это можно сделать с помощью смс на короткий номер 3434, нужно написать слово «патронаж», поставить пробел и сумму, например, «патронаж», пробел 300. А если вы хотите стать сестрой милосердия или просто связать как-то свою жизнь с сестричеством милосердия, то вот сейчас Алена скажет, по какому номеру можно звонить.
Номер телефона 8-499-705-88-20. Можно позвонить по будням с 9 до 5 вечера.
Спасибо большое. У нас были в гостях Ирина Сечина, сестра милосердия, и сестра милосердия Алена Давыдова, а также координатор Ассоциации сестричества милосердия Русской Православной Церкви. Спасибо, всего доброго.
Спасибо, удачи.
Спасибо.
Делатели на радио «Вера».